Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Доброго здоровья, дорогие братья и сестры. Христос воскресе,
воистину воскресе Христос. Батюшка, предлагаю сегодня поговорить вот о каком вопросе. Мы часто слышим и сами знаем, что нужно в своей вере совершенствоваться. Нужно читать какую-то литературу, святоотеческую, богословскую литературу, слушать размышления священников, каких-то вот тоже православных ученых, наших прихожан, которые достигли более высокого уровня просветления, если так можно выразиться, для того, чтобы, да, знать о своей вере. Потому что мы знаем, что это стыдно, да, когда ты вроде как называешь себя православным христианином, а потом выясняется, что ты и не знаешь, почему яйца, например, красить начали, откуда пошла эта традиция. Но это я так привела пример, незначительный. А есть и более значительные именно какие-то богословские моменты, которые человек просто может не знать. Вроде все логично, надо изучать, но это же может за собой тянуть другую крайность, горе от ума, то, что называется, когда человек начинает изучать, во всем сомневаться, ставить под сомнение какие-то уже наставления тех же даже святых отцов, не просто священников из своего храма. И как-то уже получается, что это знание к хорошему не приводит. Но есть и другая крайность. Есть бабушки деревенские, которые, по сути, ничего не знают, которые постоянно говорят, что Бог накажет, которые, может быть, параллельно с тем, что в Бога верят, еще и какому-нибудь домовому мисочку молока ставят, еще что-то. Но при этом они так искренне в своей вере, и они искренне стараются там жить хорошей жизнью, свои какие-то грехи искоренять, там ближнему помогать. Но если узнать, выяснится, что они вообще не в православие верят, а во что-то другое, свое, напридуманное, и каждое во что-то свое отдельное. Да, получается, она не знает свою веру, но живет, получается, и неплохо так, ну, в плане, опять же, нашей веры. Что скажете?
Вы вот перечисляли все источники повышения, так сказать, христианской квалификации, но это, в общем-то, вполне типично. Один источник не назвали. Это Священное Писание. И прежде всего, конечно же, Евангелие. И это очень распространенная достаточно вещь, потому что у нас действительно люди любят в простоте почитать наставления старца такого-то, старицы такой-то, кто-то, может быть, какую-то цитату из святых отцов откуда-нибудь почерпнет. Но вот Священное Писание как-то на него меньше внимания обращается. А ведь вера наша основана прежде всего на Слове Божьем. И святые отцы заповедовали все, что исходит из человека, из уст человеческих, даже святых людей, все каноны, правила, обычаи, нужно проверять Священным Писанием.
Но ведь и, кстати, у нас очень много людей, которые не читали Священное Писание.
Вот о чем и речь. И получается такая ситуация. Я не очень уверен, что это бабушка, которая мисочку молока там домового ставит, она является таким хорошим человеком благодаря христианской вере. Может, в силу своего воспитания она действительно неплохой человек, но как порой бывает обидно слышать, а мне не раз приходилось выслушивать такие вещи, приходят люди в храм и говорят, вот у нас рядом соседка, старушка, в храм ходит, но такая злая. Почему это происходит? Делает ли христианская вера человека лучше? К сожалению, далеко не всегда, а иногда, как ни странно, делает даже хуже. Почему? Потому что мы имеем уже свой темперамент, свой характер каждого из нас с вами, свое представление о жизни, о мире. И вот со всем этим своим мы приходим в церковь. И, как правило, выбираем то, что нам, ну, как бы сходно с нашим характером, с нашим темпераментом. То есть, если человек привык к каким-то строгим правилам, то что он выбирает? Ну, конечно же, вот эти правила, каноны, какие-то постановления. И батюшка скажет, батюшка, вы вот тут 41 раз прочитали, Господи помилуй, а ведь написано 40 раз. У кого-то какое-то повышенное чувство, ну, вины. И он начинает тут говорить и о наказаниях Божьих, и больше всего вот на эту тему давит. И не сказать, что это люди не правы. Они правы, но правда, она такая немножечко однобокая, кособокая, как бы получается. Это все равно, как подойти к картине и остановиться только перед ее каким-то фрагментом. Но фрагмент – это ведь не вся картина. Такие вот люди в подтверждении своих убеждений могут даже и цитату какую-то выдернуть из Священного Писания, ну, если люди грамотные, в подтверждении своих слов. Но это будет тоже какой-то отрывок такой, избранный, так предвзято. И вот это вот свое, которое мы имеем, оно не дает нам становиться христианами, потому что мы все картины христианской жизни, получается, не видим. И я думаю, что одна из самых главных задач христианина – это избавиться от своих представлений, от своих предпочтений каких-то, от своих взглядов. А здесь может дойти дело достаточно далеко. Бывают люди, а мне приходилось встречать, как ни странно, которые считают вообще, что и Бога-то нет, но тем не менее называют себя православными людьми.
Как
почему?
Это у них складывается?
А очень просто, потому что, ну как же, мы же за Отечество, мы же патриоты, а потом мы же русские все.
Ну, то есть православные равно русские.
Да, совершенно верно, Федор Михайлович сказал об этом, все это приводят. Но как бы вот на них вообще христианская жизнь, это для них Евангелие вообще не авторитет никакой. Для них там совсем другие книги являются авторитетными. Вот это одна сторона дела. Другая сторона дела такая своего рода простота, когда люди вот пришли в храм, изучили какие-то набор каких-то правил, постановлений, самых таких иногда и не очень правильных, и стараются руководствоваться в своей церковной жизни всем этим. Но углубляться в Священное Писание, которое, в общем-то, непонятно, читается и потом дома никем не перечитывается, об этом бесед не идет, ничего не изучается, оно остается как-то за бортом, в стороне, как бы оно само по себе, а вот наша жизнь сама по себе. Я заметил такую вещь, соберутся вот православные люди, вот такие христиане, ну, я не знаю, за трапезой, за братской, или за каким-то делом, разговоры идут о чем угодно люди разговаривают, о погоде, о политике лучше всего, сейчас, конечно же, про эпидемию все разговаривают, но какого-то намека даже на христианство, на священное. Вот что сегодня в Евангелии читалось за божественной литургией, вообще совершенно нет.
Но это... с другой стороны, батюшка, простите, я вас перебила, я думаю, каждый из нас встречал в своей жизни либо неофитов, либо вот прям людей, очень горящих своей верой, несмотря на то, что уже давно в церкви, и они разговаривают только о вере. Они тебя видят, они узнают, что ты тоже человек верующий, и они радостно к тебе подбегают и начинают говорить вот все, что можно, и про курсы, которые они посещают, и про то, что они почитали, и вот тут знакомый какой-то, а вот здесь икона пришла, еще что-то. Вот искренне они хотят об этом говорить, и вот я честно скажу, что я бы, наверное, не смогла вот постоянно об этом говорить, потому что это вера — это очень важный аспект, но, наверное, я и многие другие такие все-таки какие-то не настолько совершенно духовные, что только об этом говорить тоже сложно.
Ну, надо понимать, что это неофитский все-таки такой порыв. И, как правило, если в человеке происходят изменения благодаря христианской вере, то именно как раз вот в этот период. Потом постепенно, увы, к сожалению, начинается своего рода откат. Откат на прежние позиции, потому что, ну, порыв прошел, как во всяком деле, и получается, что мне вот приходилось наблюдать такую картину, допустим, стоит, проходит собрание прихода, стоит вопрос какой-то, ну, не такой важный, больше хозяйственный, встает какой-нибудь прихожанин, подходит к аналою, лобзает крест, Евангелие, и говорит, ситуация была вот такая вот. Второй встает, прикладывается ко кресту, Евангелию, и говорит, нет, и все полностью противоположное.
А это как клятва, третий, да, в американском,
да,
суде?
Да, третий встает и тоже первую версию озвучивает. Четвертый встает, и так 10 человек. Я вот сижу и думаю, ну вот зайдет какой-нибудь атеист, он же вообще пальцем у головы покрутит или скажет, эти вообще жулики-обманщики, люди верующие.
Ну, батюшка, ну это же понятно, что каждый по-своему увидел. Я даже вот знаю, что у следователей, да, есть такая шутка, врет как свидетель, что вроде и свидетель, и вроде все видел, а у всех показания
разные. С
одной
стороны, я согласен с этим, но не 10 же человек, совершенно противоположно. Причем так вот заметно все-таки, что люди защищают. Там вопрос даже не отречения от веры. Может, какой-нибудь серьезный вопрос стоял бы, так бы и не делали. Но вопрос такой более не очень значительный. Не то, чтобы там кого-то там расстрелять, убить и все в этом духе. Но, тем не менее, мы, к сожалению, так поступаем. И поэтому мне приходилось вот читать письма прихожан, особенно вот, как вы говорите, вот эти вот бабульки всю жизнь ходили, которые пишут своего рода донос на нового молодого настоятеля и говорят: «Батюшка, вот вы нам прислали священника, он на проповеди нам сказал, что я приехал веру христианскую здесь укреплять, и мы тут все и заплакали». Потому что, батюшка, мы же ведь не христиане, мы же православные. Вот на таком вот уровне все происходит. И то, что, к сожалению, у нас вот с изменениями нашего христианского образа жизни не все благополучно. И образа жизни, соответственно, понимание жизни и мышление. Это вот хорошо, кстати, показала вот эта так называемая эпидемия. Потому что достаточно заглянуть в социальные сети, в какую-нибудь статью, высказывание, в комментарии особенно, и что можно увидеть? Ну, ладно, люди далекие от веры, там бывает и матом ругаются друг с другом.
Да и верующие ругаются, только так, отец Алексей.
Ну, слава богу, я такого еще не встречал, но, по крайней мере, там такие оскорбления друг другу, угли раскаленные на голову сыплют. Просто страшное дело, как будто люди Евангелие вообще даже не существовало для них, как будто нет там заповеди Христа, потому узнает, что вы мои ученики, если будет любовь между вами. И так светит ваш свет перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. После всех этих высказываний, если человек неверующий зайдет, то вряд ли он нашего Отца Небесного будет прославлять, потому что ученики его, мы, христиане, являемся, ну, самыми, скорее, не миссионерами, а антимиссионерами. Вот, к сожалению, такая печальная ситуация есть.
Это вот, знаете, раз вы уже стали обращаться к цитатам Федора Михайловича, у него есть прекрасная цитата: «Широка душа русского человека, я бы сузил». Вот мне кажется, это сюда относится, потому что, когда читаешь все эти перипетии в соцсетях, они постоянно любят апеллировать к тому, что действительно мы русские, мы православные, вот так вот правильно, мы за веру, мы не дадим себя обмануть. Но, по сути, на этом все и заканчивается. И на оскорблениях заканчивается все, на своей этой вере посидеть, поговорить, и все. Но, с другой стороны, они люди верующие, некоторые из них очень такие знающие. Вот даже если не брать людей с оскорблениями, мой следующий вопрос так бы звучал, наверное. Мы часто слышим, да, и нам как-то вот само собой оно навеивается, что люди, вот как бы, которые неверующие, да, атеисты, например, они все равно немножко, ну, как бы не очень хорошие, ну, или несовершенные, или вот как бы вроде и хороший человек, но с каким-то изъяном, и хорошо бы он все-таки вот к нашей вере пришел, да, вот он какой-то вот немножечко не такой, вот. Но при этом есть люди, да, как я уже сказала, какие-нибудь там ученые, хорошо изучающие, но, по сути, они вот дальше не продвинулись, кроме того, как они изучают веру. Вот они вот... У меня есть такие знакомые, например, которые все по полочкам тебе разложат, но дальше они ничего не делают. А есть люди, вот я уже приводила пример в некоторых передачах, может быть, мои слушатели знают, моя бабушка, она замечательный человек. С одной стороны, она атеист, и она такой очень ревностный атеист. С другой стороны, она живет такими христианскими принципами, которыми позавидует любой наш христианин-прихожанин. И с дедушкой они много-много лет вместе, и внукам она всем своим помогает. И когда ее спрашиваешь, зачем ты это делаешь, она говорит: ну как это, Ну, это мои внуки, конечно, я буду помогать. Не потому, что она ждет потом какой-то стакан воды в старости, не потому, что ее заставляют, не потому, что еще что-то, а просто это естественно для нее. Вот она вот такой вот человек. И если тут кто-то начнет возражать, что там, может быть, она себе этих внуков и детей поставила на пьедестал, или там какие-то материальные ценности, нет, она спокойно говорит, ну, конечно, мы помрем там, в земельке сгнием и все. А пока я здесь живу, но тут надо так делать, это естественно.
Помрем, барин, трава вырастет. Сейчас Толстого процитируем.
И большой вопрос. Кто больше пользы с христианской точки зрения приносит? Вот богословы, которые изучают, но сидят в своих кабинетах? Или вот как бы атеист, но который несет вот эту любовь к ближнему?
Все правильно. Вот вы говорили, что да, есть люди, проходят катехизаторские курсы. Одни прошли циклы лекций, других прошли. Но я вот заметил такую печальную ситуацию, что когда наступает в жизни какой-то кризисный период, ну, со здоровьем связанным, семейными отношениями, на работе что-то не ладится, то все как горох от стенки, вся вера христианская, вся как катехизация отскакивает. И вот есть две группы людей, как вы говорили, что люди далекие от веры, неверующие, и вот есть вот эти катехизированные, оглушенные все христиане. Вот. А поступают они в итоге-то, к сожалению, совершенно одинаково. То есть срабатывают какие-то схемы жизненного поведения, что называется, которые от мира сего. Почему это происходит? Потому что я думаю, что есть все-таки некоторая такая глубинная укорененность в христианской вере, которая происходит не на уровне даже сознания, а гораздо глубже, даже какого-то подсознание, что ли, которое передается из поколения в поколение. И вот люди старшего поколения, которые были и далекие от христианской веры, считались вроде бы неверующими, но они вот внутри себя, даже не сознавая сами, сохраняли какие-то нравственные принципы, которые столетиями все равно закладывались в человека, они все равно звучали в той или иной форме. И такие люди остались. Но, к сожалению, должен сказать, что таких людей становится все меньше и меньше, потому что люди пожилые, бабушки, дедушки, они уже совсем не те, чем было предыдущее поколение. Вот я вот лично это очень явственно вижу, как изменились пожилые люди. Что называется, старик сейчас не тот пошел, не тот старик пошел. То есть прервалась какая-то вот эта связь вот внутри. И сейчас люди пошли вот такой вот атеистической, коммунистической, советской формации, которых вообще самокритичности никакой нет. Ведь все-таки вот христианская вера, какая бы она ни была, как бы мы ни были плохими христианами, но дает одну важную вещь. Несколько так она помогает человеку трезво оценивать самого себя, хотя бы попытки какие-то делать в самоанализе, в самоконтроле. Ведь происходит всем известная ситуация. Приходит человек далекий от веры. Первый раз старушка пришла в храм Божий на исповедь. И на вопрос, что она в жизни, проживя 70 лет, плохого сделала, какие недостатки у нее есть, 99,9% людей отвечает «ничего».
Да, я тоже вот сама столкнулась с этим и удивилась, потому что моя вторая бабушка, которая уже почила несколько лет назад, я с ней вместе жила и ухаживала за ней, она вроде как была достаточно верующей, она сама была двигателем того, как мне казалось, верующим, я имею в виду, в своем каком-то представлении, о чем мы с вами сейчас и говорим. Двигателем, в общем, она была, чтобы мы всей семьей крестились, вот, и она всегда, что иконы надо купить, и вот как бы там на службу сходить, не можешь на службу сходить, надо посмотреть трансляцию, значит, по телевизору. Но когда вот ей стало плохо, и когда вот мы уже предлагали, что, может быть, там батюшку позвать, как-то исповедаться, причаститься, потому что уже было понятно, что дни уже последние, она искренне удивлялась, что ей не за что исповедоваться, потому что жизнь у нее скучная была, она только на работу ходила, домой ходила, муж у нее умер достаточно рано, вот она, собственно, такими бытовыми делами-то и занималась, ничего у нее интересного не было, исповедоваться ей не за что.
То есть человек, вот он не видит своих недостатков, и поэтому хотя бы вот на этом уровне христианская вера, она приносит пользу. Другое дело, что очень часто мы вот на этом и останавливаемся.
Вот мой как раз следующий вопрос, батюшка, что некоторые как раз и останавливаются, я вот приоткрою завесу, мы с батюшкой вчера, когда готовились к передаче, обсуждали некоторые моменты и обсуждали ту категорию людей, которые... при каких-то обстоятельствах поверила, увидела какое-то чудо, просто, может быть, что-то почитала, как-то вот вдохновилась, вера пришла, узнала какие-то моменты, что надо там на Пасху ходить, на Рождество, например, время от времени свечки ставить, на родительскую субботу сорокаусты заказывать.
Свечки надо почаще ставить, а не время от времени.
В общем, набор правил человек получил, их искренне выполняет, следует, и считает, что он все правильно делает.
Даже на исповедь ходит.
Да,
у нас есть один брат, который мне так вот с упреком говорит: батюшка, ну что толку-то, что они к вам на исповедь-то ходят? Ведь они же совершенно ничего же не делают после этого. Никак ведь не меняется. Я с ним не соглашаюсь, потому что я знаю все-таки, ну, больше его внутреннюю жизнь людей, и знаю, что изменения происходят достаточно долго и постепенно происходят. Но у нас не хватает для этих изменений одной очень важной вещи. Вот почему и изучение Священного Писания, к сожалению, не всегда помогает катехизации, и незнание этого тоже не помогает, потому что у нас, к сожалению, нет вот этого образа, примера христианской жизни. Как должен жить христианин? Как он должен думать, чувствовать, сидеть, разговаривать? Одним словом, целостная такая картина, целостное понимание, кто такой христианин. Мы перед собой видим и другие совершенно примеры. Примеры, как я уже говорил, от мира сего. И, к сожалению, вольно или невольно начинаем в тех или иных ситуациях поступать так, как поступает вот большинство других людей. А вот примера такого жизненного для нас, к сожалению, сейчас нет. И приходится нам, христианам, сейчас создавать его, ну, можно сказать, заново формировать. Я вот знаю, многие пастыри, священнослужители и сами христиане озабочены вот, кстати, такой задачей, как бы вот создать такой стиль, образ жизни, уклад жизни христианский, который бы помогал нам в нашей жизни решать наши жизненные какие-то вопросы, поступать в тех или иных ситуациях, одним словом, идти по христианскому пути дальше.
Да, батюшка, конечно. И вот, возвращаясь к моему вопросу, то есть вот человек набрал какой-то набор каких-то обрядов, каких-то действий. Почему говорю именно обрядов? Потому что вряд ли человек как-то глубоко копает и понимает всю суть, что это таинство все-таки, да, а не какой-то внешний момент действий. И он не хочет дальше идти. И вот так все устраивает, и люди ему будут говорить, что вот я хожу на такие курсы, я там такую книгу прочитала, я там такие лекции смотрю. Он говорит: да не надо, мне так нормально. И он искренне не хочет, и он искренне считает, что он достаточно знает. Почему человек не хочет идти дальше?
Потому что христианская вера тогда поставит перед ним какие-то важные вопросы, которые потребуют оценки самого себя и изменений. А, к сожалению, человек вообще не хочет меняться, не хочет. Это внутреннее все его сознание, все оно сопротивляется каким-либо изменениям. И поэтому здесь мы нередко отгораживаемся просто вот это. Ну вот представьте себе, вы знаете, что вы поступаете неправильно. Раз, другой, третий. Ну что-то ведь с этим надо делать-то в конце концов. Как-то же надо. А внутренне, вот вы не хотите просто, ни внутренне, ни внешне, вы понимаете, что эти изменения потребуют от вас каких-то усилий, нужно будет какие-то ресурсы для этого создавать, ну что начинается тогда? Начинается самооправдание.
Мы начинаем, конечно, оправдывать. Конечно, как мы с вами много раз говорили, это обстоятельства такие,
да,
а не мы.
Да, обстоятельства такие, все, то есть мы стараемся просто закрыть эту тему для самих себя. И получается, что у нас христианская вера, она является вот такой вот немножечко однобокой, что ли, такой фрагментарной, то есть вот целостной, такой гармоничной картины христианской жизни мы перед собой не видим. А гармоничность в чем заключается прежде всего? Вот обращаясь к христианской вере, идя по этому пути, нужно помнить, что есть какие-то очень важные вещи, главные, основные. Есть вещи, которые на втором плане стоят, на третьем плане стоят. Есть совсем неважные, вообще, от которых несложно отказаться, и ничего страшного не произойдет. Есть, к сожалению, еще масса совершенно предрассудков, каких-то суеверий, вообще антихристианских обычаев, которые тоже прилепляются, и мы тоже их воспринимаем нередко как часть христианской жизни. Вот если мы такую иерархическую систему, то есть гармоническую, построим в своей голове, как-то постараемся выделить, что главное, что второстепенное, то это поможет нам не только в нашей христианской жизни, но даже в вопросах жизненных, бытовых, каких-то рабочих. Ведь часто у нас какая-то мелочь, какой-то пустяк, они начинают затмевать все. Все сознание наше заполоняет, и мы туда устремляем все наши силы, все туда ресурсы вбухиваем, когда какая-то главная и важная задача остается совершенно нами незамеченной. Вот так и в христианской жизни. Нужно понять, что для нас самое важное, самое главное. Самое важное, главное для нас – это воскресший Господь Иисус Христос.
Да, я думаю, что если подводить итог, можно сказать о том, что христианство – это образ жизни. Должно быть так в нашей голове. То есть мы так делаем, потому что это наши жизненные принципы, наши убеждения, мы верим в это, мы хотим это следовать, этому следовать. Это не какое-то волшебное действие, которое обещает потом определенный результат. Поэтому все эти алгоритмы, все эти какие-то моменты с количеством свечей в семи храмах, еще там что-то, да, как люди пытаются придумывать, это все не то, это все не об этом. Но это, конечно, сложно. Постоянно жить, постоянно менять, как вы уже тоже сказали, свою жизнь, изменять ее, это работать надо. Почему люди идут в секты, да, вот у меня есть курс, наши радиослушатели знают, сектоведение, и мы постоянно там с отцом Павлом обсуждаем, что в секту проще прийти, потому что там есть определенные правила, которые ты выполняешь, тебе будет конкретный результат, тебе не надо особо трудиться.
Не совсем, конечно, с этим согласен, что это именно так происходит. К сожалению, у нас, увы, нередко люди как раз воспринимают, что особенно нам не надо трудиться. Вот исполняй предписание, прочитать вот это, сделать это, и ты можешь так внутренне и душевно быть спокоен за свою веру, за правильность своего поведения.
Ну, я и говорю это о тех людях, которые не очень глубоко погружены в христианство. Которые
и
считают,
тут
что
еще
это
очень
все...
важный момент, надо не забыть сказать о нем, что, к сожалению, мы, приходя в церковь, мы ищем каких-то для себя правил, каких-то постановлений как раз. Для чего? Нередко для того, чтобы снять с себя какую-то ответственность, чтобы не заботиться о чем-то. И всякое принятие решения, оно человеку тяжело дается. И он старается именно найти такую систему мировоззрения, которая бы решала за него все. Я как помню, у нас молодой диакон был, и он спрашивал меня: «Батюшка, вот как вот тут каждение совершать?» Я слушаю, говорю, тут существует три способа. Три! Я чувствую, что человеком уже начинает плохо становиться. Как три? Не может быть три. У нас истина-то одна, Господь один. Значит, ходить надо всегда одинаково. То есть переносит человек вот какие-то основные вещи на все детали, на всю остальную жизнь. И для него выбор каким-то становится очень сложным, принятие выбора. Но христианская вера, она как раз предполагает, что здесь придется выбирать и решать самому. Здесь уже спрашивать свою душу, свою совесть, спрашивать, как Господь Бог хочет, чтобы я поступал в этой жизни, и принимать, и брать ответственность на себя. И, к сожалению, этого тоже у нас часто такого желания нет. Из-за этого и торможение, что ли, своего рода наше происходит на пути христианской жизни.
Большое спасибо, отец Алексей, за нашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Всего доброго, дорогие братья и сестры. Доброго вам здоровья, телесного и, конечно же, духовного.